Представляем вам новый цикл передач под названием «Толковник». Согласно словарям, толковник – это устаревшее слово. Означает оно «толкователь», «комментатор». Глагол «толковать», в отличие от этого слова, иногда еще встречается в нашей речи, особенно когда мы говорим о Священном Писании. Но смысл этого слова раньше был шире. В словаре «Дали» мы читаем: «Толковать – это не только объяснять, как мы привыкли, а рассуждать о чем-то, переговариваться, беседовать, разбирать дело, выводить догадки и свои заключения». Мы будем выбирать интересные слова, понятия, термины, явления по алфавиту, начиная с буквы «А», и толковать о них с нашими гостями. Вы, дорогие братья и сестры, тоже можете принять участие в выборе слов для бесед с нашими гостями в цикле «Толковник». Для этого вам нужно отправить СМС со словом, о котором вы предлагаете поговорить, на номер +7 912 226 93 47. И сегодня мы продолжим разговор со священником Федором Лютоговским, филологом, научным сотрудником Российской академии наук, на тему агрессия. Что такое агрессия? Об этом мы говорили в прошлый раз. Какая она бывает? Насколько она естественна для человека? Есть ли надежда победить человеческую агрессию? Слушайте продолжение нашей беседы.
Вот агрессия не всегда проявляется, естественно, в форме какого-то физического насилия. Есть такое понятие «вербальная агрессия», или вот сейчас специалисты часто стали это называть «языковой агрессией». Вот сейчас она, как мне кажется, просто зашкаливает. Вот особенно это ярко проявляется, конечно, в интернете. Те люди, которые с интернетом как-то в хороших отношениях и проводят в нем какое-то время и присутствуют в социальных сетях, наверное, не могут не заметить вот за последние полгода-год, насколько все это усилилось. Ну, для тех, кто в социальных сетях не бывает, может быть, это менее заметно, хотя, опять же, заметно, наверное, для тех людей, которые, ну, элементарно смотрят телевидение. Какой накал страстей, именно таких агрессивных страстей, присутствует на нашем телевидении. Это не то, что вот раньше говорили о сценах насилия, там, в новостях, допустим, помните, в 90-е годы, как это было развито, это было совершенно ужасно, конечно, когда можно было включить вечером выпуск новостей и такого там наглядеться, что потом просто ночью спать не будешь. А это именно такие взаимная ненависть, направленная на людей другого мировоззрения, других политических взглядов. И в последнее время, вот я просто для наших слушателей, которые не знакомы с этим, скажу, ну вот просто люди даже с нормальным, с хорошим уровнем образования, это не то, что гопники какие-то, это люди с высшим образованием, споря о текущих политических событиях, могут, например, ну, просто нецензурными словами друг друга обзывать, друг друга, политиков, каких-то людей, которых обсуждают. Уровень ненависти, осуждения, злобы. Иногда просто диву даешься, как вот люди вроде бы во всем остальном адекватные, вот так себя ведут в соцсетях. И все вот это вот пишут. То есть вот это пространство социальных сетей, оно сейчас настолько переполнено негативными эмоциями, что такое ощущение, что просто страшно иногда бывает даже читать какие-то комментарии к новостям, потому что можно заряд негатива на весь день получить. С одной стороны, можно подумать, что, может быть, это хорошо, что агрессия канализируется как-то, да, а с другой стороны, ощущение, что раз такое количество людей переполнены злобой и ненавистью, и негативными эмоциями, то вот этот вот негатив весь он где-то накапливается и рано или поздно где-то рванет.
Возможно, так оно и есть. Ну, вы говорили о телевизоре и об интернете, но это разные вещи, мне кажется, и в плане агрессии тоже. Ну, телевизора у меня нет уже почти четверть века. Я его вижу только либо в гостях, либо в гостинице. Ну, и, в общем, не возникает желания долго это смотреть. Но надо понимать, что телевизор – это орудие пропаганды. Вот. И то, что там мы видим, слышим, те, кто видит и слышит, ну, это, в общем, что касается агрессии, ну, мне кажется, это намеренное разжигание агрессии, ненависти и так далее. Что касается интернета, социальных сетей, хотя сейчас как-то граница несколько размывается между телевидением, которое становится интерактивным, и интернетом, который тоже подпадает под контроль государства. Но, тем не менее, интернет пока относительно свободен, социальные сети также. И вот это выплеск отрицательной, как вы сказали, энергии в интернете, мне кажется, ничего хорошего и такого спасительного в психологическом отношении здесь нет. Действительно, все это накапливается, ну, потому что одно дело, когда это действительно какая-то разрядка, да, но вместо того, чтобы идти бить кому-то морду, люди там по определенным правилам борются, да, или играют в футбол, вот, ну, или хотя бы они относительно безобидные и безопасно там прыгают и радуются на каком-то там футбольном матче в качестве болельщиков. Другое дело, когда это вербальная агрессия вполне адресна, да, живому, хотя и невидимому, и, в общем-то, незнакомому человеку. Вот, конечно, все это находит отражение в душе того человека, которому адресовано, и вызывает ответную агрессию. И интернет устроен так, как мы все понимаем, что, в общем-то, все это практически безнаказанно. Да, и особой агрессивностью, особым накалом страстей часто отличаются анонимы, вот, которые, в общем-то, никакой ответственности за это не понесут. Они чувствуют себя совершенно безнаказанными. При этом, как многие говорят, ну, поскольку не все анонимны, в обычной жизни это люди, ну, не то чтобы уж такие очень мирные и кроткие, но вполне тихие, и ни на кого с кулаками никогда не полезут. Вот. Ну, вот здесь они отказывают какие-то тормоза и считают, что здесь так можно себя вести. Но это не проходит без последствий, действительно все это накапливается, и лучше от этого, я думаю, никому не становится.
Ну вот вы упомянули о том, что телевидение – это орудие пропаганды. Вот сейчас все чаще звучит этот термин «информационная война». И уже христиане стали обсуждать, что же христианам-то делать во время этой информационной войны, потому что, как в любой войне, и в войне информационной тоже, конечно же, есть жертвы. Вот ваш взгляд на это, как христианину выживать и сохранять себя и свой душевный мир во время информационных войн?
Ну, тут у меня готового ответа нету, поскольку я сам в какой-то степени, как и мы, многие из нас, являются жертвой этой информационной войны. Но, возможно, какие-то люди, либо, так сказать, совсем простые, либо, напротив, высокодуховные, могут жить в каком-то информационном вакууме, могут ограничиться кругом семьи или монастырской кельей, не видеть, не слышать, молиться за весь мир. Ну, наверное, это самое хорошее в данной ситуации. Это вполне реальный выход, но, к сожалению, он доступен далеко не всем. А все остальные, и я, и в последнюю очередь, ну, мы как-то пытаемся понять, что происходит в нашем городе, в нашей стране, в сопредельных странах. Вот, ну, современный человек испытывает в этом потребность, хотя, может быть, это несколько нездоровые потребности в лечении. Но это реальность нашей жизни, тем не менее. И вот как не утонуть, не озлобиться вот посреди всего этого, ну, довольно трудно. Ну, то есть, да, можно сказать, давайте не будем раздражаться, гневаться, кого-то осуждать, злословить, давайте как-то сдерживаться. И в какой-то степени можно этому исследовать, это будет приносить какой-то результат. Вот, мне кажется, может, более умные люди придумают что-то более действенное. Но, с одной стороны, все-таки поменьше влезать во все эти новости, ну, то есть буквально проводить у экрана компьютера в Фейсбуке или сколько там, не 5 часов в день, а полчаса, например. Вот. Ну, и это уже имеет отношение к аскетике, так сказать, но действительно стараться не вовлекаться в это эмоционально. Потому что, собственно, информационная война ровно для того и нужна, на это и направлена, чтобы люди, обыватели, ощутили угрозу в свой адрес со стороны каких-то невидимых врагов, которые где-то там существуют, чтобы все сплотились, вот, чтобы стойко переносили лишения, связанные с новыми обстоятельствами, чтобы все сплотились вокруг государства и правительства и так далее. Ну, то есть то, что всегда и происходит, в общем-то, во всех странах в подобные периоды. Ну вот, надо постараться, чтобы эти цели достигнуты не были. Потому что каждый человек, христианин особенно, должен сохранять ясность ума, не должен стать орудием чужих манипуляций, не должен стать каким-то безумным вместилищем страстей, а должен, ну, по возможности сохранять себя, сохранять свой ум, совесть, не поддаваться вот на эти манипуляции и провокации. Ну, это я понимаю, это общие слова. Вот. Может, кому-то они подскажут какой-то путь. Вот. Может быть, только останутся словами, но вот ничего более конкретного здесь я сказать, пожалуй, не могу.
Отец Федор, ну все-таки какой-то у вас есть хоть какой-то опыт, да, вы все-таки хоть немного, но в соцсетях присутствуете, хотя ни в каких битвах и бурных полемиках не принимаете участие, но все-таки, может быть, вы смогли бы подсказать, хорошо, вот нам скажут, ну, манипуляция. Что такое манипуляция? Как я могу почувствовать, что мной кто-то манипулирует? Люди ведь привыкли за долгие годы верить абсолютно тому, что они слышат по радио, по телевидению. Особенно это относится, конечно, к старшему поколению. Но есть такие люди и среди молодых. Вот если это говорят там, в новостях, где-то звучит, то, в общем, даже особо и сомнений у людей не возникает. И тут, когда говорят о каких-то манипуляциях, люди вообще не понимают, о чем речь. Кто нами манипулирует, нам просто рассказывают, что происходит.
Да, к сожалению, именно так до сих пор это воспринимается. Если напечатали, значит, правду. Вот в недавнем фильме Тодоровского «Оттепель» вот как раз напечатали какую-то гнусную полуправду о главном герое, и все поверили и ничуть не усомнились. Но это было полвека назад, но сейчас, в общем, примерно так же все и происходит. Но здесь можно только процитировать доктора Хауса. Все врут. Если не все, то многие. Мы должны быть готовы к тому, что и средства массовой информации, и печатные, телевидение, радио, государственные, негосударственные, они часто лгут, а еще чаще говорят полуправду. Вот, и о цели, как я уже сказал, как правило, вот, ну, иногда цели самые обычные, возбудить нездоровый интерес, который основан на каких-то довольно низменных страстях, тем самым привлечь внимание, поднять рейтинг, да, привлечь внимание к своей газете, передаче и так далее, вот, но это тоже реальность нашей жизни и уже очень давно, ну, а в нынешних условиях это действительно информационная война, когда все должны ощутить себя в кольце врагов. Но так вот, христианин должен понимать, что главный его потенциальный враг находится внутри него. Это его грехи и страсти, которые лишают его внутренней свободы. Вот. Все, что снаружи, не то чтобы совершенно не имеет никакого значения, но так или иначе со многим можно смириться, что-то можно преодолеть, а что-то главное просто не пускать внутрь себя. И тогда жить будет гораздо легче. Что касается моего опыта пребывания в социальных сетях, то он, ну, в 2005 или 2006 году завел живой журнал, пару лет назад переехал на Facebook. В живом журнале, кстати, по неопытности бывал и принимал участие в жарких баталиях, но потом в какой-то момент понял, что, как гласит народная мудрость, не надо кормить тролли. Вот. Что касается Фейсбука, то не так давно я просто оттуда ушел на несколько месяцев, и как курильщик, который бросил курить, чувствовал себя очень хорошо, гораздо здоровее. Но вот в связи с событиями на Украине, когда на привычных мне сайтах реальные картины становилось все меньше. Но я решил, что Facebook это такой более надежный источник информации. Отчасти это так и есть, ну хотя бы потому, что здесь представлены разные точки зрения. Но в то же время это очень давит на психику. Поэтому вот что-то надо делать. Я думаю, что и как. Совсем отказываться опять уйти из Facebook, ну, видимо, невозможно. Но как-то действительно нужно себя очень сильно ограничивать. Не можешь бросить курить, ну хотя бы старайся курить не по пачке в день, а по одной-две сигарете, это будет уже лучше.
В общем, наверное, можно даже посоветовать людям, которые до сих пор не завели аккаунт, в общем, этого и не делать пока, потому что действительно, скорее всего, будет больше вреда, чем пользы. Но тогда опять же встает вопрос, ну, если человек действительно хочет разобраться, хочет составить какую-то свою независимую точку зрения, хочет не стать объектом манипуляции, вот всерьез он над этим хочет задуматься. И откуда же ему черпать информацию, если вот он не будет присутствовать каким-то образом в интернете?
Ну, как в советское время, учить языки, и пока еще интернет у нас не перекрыли, читать зарубежные сайты разные, уважаемых информационных агентств, слушать радиостанции разные, вот, ну и тогда можно будет, наверное, составить более-менее полную картину, хотя, в общем-то, и это не дает никакой гарантии, что мы получим действительно истинную картину и будем представлять себе реальное положение вещей. Потому что мы находимся внутри информационной войны. И мы можем как бы либо просто изолировать себя от этого. Но если мы не изолируем, то мы находимся внутри, и выйти за пределы, ну, довольно сложно, мне кажется.
Но все-таки перед нами стоит выбор, находясь внутри этой войны. Получается, кем мы можем быть? Мы можем быть либо воинами этой информационной войны, принимать участие с одной из сторон, да, в этой войне, либо мы будем ее жертвами, либо выбор такой, какой сделал когда-то не в информационной, а в обычной войне, наверное, не один, конечно, Максимилиан Волошин, но в частности он, когда он писал, что «молюсь за тех и за других», да, стоя где-то посередине, известен вот его рассказ о том, как он в Крыму, там, в Коктебеле, оккупированном сначала красными, потом белыми, потом снова красными и так далее. То есть он вступал в какие-то отношения с красными, которые, наверное, многим казались тоже какими-то предосудительными, и его за это осуждали, но при этом спасал белых и спасал людей, которых сажали красные, а потом точно так же, значит, каким-то образом сотрудничал, взаимодействовал с белыми и спасал подсаженных уже ими людей. То есть пытался спасать и с той, и с другой стороны, не делал какой-то выбор, что я вот на этой стороне или на этой, молился за тех и за других. Но это, наверное, самая тяжелая, самая сложная позиция.
Да, конечно. Но дело в том, что пример Волошина, ну, в идейном смысле он, конечно, хороший, но мы-то находимся посреди именно информационной войны. Мы не, большинство слушателей, я полагаю, не в Донецке, не в Луганске, которые практически, насколько я понимаю, превращены в руины. Мы кто в Москве, кто в Петербурге, кто в Екатеринбурге, кто в Киеве. Поэтому не можем, в общем-то, кому-то реально помочь или сильно повредить. Вот. В этом смысле наш выбор перед ситуацией выбора, ну, мне кажется, ну, вот я вот сижу в Москве, пока реальной какой-то ситуации выбора у меня не было. Если бы мне священно начале вдруг сказало бы благословлять ополченцев, ну, наверное, я бы это отказался делать, ну, просто, так сказать, из пацифистских соображений. Но никто мне такого не велит делать. Вот. А мы, большинство из нас, просто обыватели, которые сидим у телевизора, у экранов компьютеров и пытаемся что-то понять. А кто-то проявляет какие-то эмоции по этому поводу. Поэтому юноша, которого призывают в армию, и он предполагает, что его могут отправить в зону боевых действий, Вот тогда перед ним встает вопрос и выбор. А за что, собственно, он будет воевать? Почему он должен убивать этих людей? Во имя чего он подвергает свою жизнь опасности? И вот здесь, конечно, необходимо составить себе представление о том, где мы вообще находимся и что происходит. Но для подавляющего большинства нашего населения такой выбор, как я понимаю, сейчас не стоит. Поэтому, мне кажется, речь идет просто о большей или меньшей эмоциональной вовлеченности в происходящие события. Если мы можем на что-то действительно повлиять, да, помочь беженцам, вот, да, можем, значит, надо помочь. Можем помолиться, да, несомненно, молиться нужно. Но вот, наверное, на этом наша способность к действию в нынешних условиях и заканчивается, этим и ограничивается. Может быть, я не прав, может, у меня мало фантазии, я мало осведомлен, но, в общем, я хочу сказать, что если мы действительно соприкасаемся с какой-то жизненной реальностью, связанной с событиями на Украине, да, об этом у нас сейчас и речь, вот, тогда для нас важно составить себе достаточно четкое представление, понять, на какой мы стороне или не на чьей стороне, и стараемся помочь просто всем несчастным в этой ситуации. Вот. А если мы в это прямо не вовлечены, так сказать, физически действуем, то и эмоционально вовлекаться, мне кажется, это тоже не имеет смысла.
К сожалению, ведь как сейчас иногда происходит, одни люди действительно помогают беженцам и молятся и так далее. А другие люди, считая, что они тоже должны каким-то образом эмоционально принять в этом участие, они не могут не реагировать на это, они невольно, замечу, наверное, несознательно, подливают масло в огонь той вражды, которая уже, к сожалению, существует между двумя еще недавно братскими народами. Она уже есть, и вот кто присутствует, опять же, в интернете, не может этого не видеть, ожесточение с обеих сторон. И, как мне кажется, человек, который употребляет определенные выражения в адрес представителей братского народа, да, с той или другой стороны, неважно, он уже, вот вроде бы он ничего не делает, он всего-навсего там ставит значок «лайк» или «нравится», под каким-то ожесточенным сообщением в Фейсбуке, или сам использует нехорошие выражения в адрес людей, которые, как ему кажется, как он увидел в новостях, они делают что-то ужасное, страшное и так далее. Он возгревает эту ненависть праведную, как ему кажется, в себе, это осуждение, этот праведный гнев, и невольно передает его окружающим, ну, детям тем же, которые вынуждены вот это все наблюдать, вот эти страшные игры взрослых людей.
Да. Ну, действительно, сейчас так все устроено, что можно даже ничего и не говорить, и не писать, а просто достаточно нажать кнопочку, твои действия увидят другие пользователи, сделают какие-то выводы и так далее. Но вот поэтому, когда я ушел из Facebook, я ушел настолько, что даже на сторонних сайтах я кнопочку фейсбучную «понравилось» не нажимал. Вот несколько месяцев я держался, но теперь вот не удержался. В каком-то смысле я вновь во все это вовлекся, хотя стараюсь себя всячески сдерживать. Но, по крайней мере, понятно, что надо, как говорится, выбирать выражение. Потому что вот этот язык вражды, но он развращает, уничтожает и того человека, который это использует. Конечно, это действует на тех, кто это читает. Люди просто становятся эмоционально, психически нестабильными. И вот я, моя жена заметили, что вот и мы, наверное, со стороны кажемся это такими же, что вот вокруг нас люди, с которыми мы давно общались, вдруг начинают говорить вот ровно на одну тему, вот с какими-то гневными обличениями в адрес собеседника или в адрес каких-то там абстрактных людей, с которыми они не согласны. Вот. И действительно, вот среди, казалось бы, близких людей, знакомых, друзей начинаются какие-то разделения уже не в виртуальном пространстве, а вполне реально. Ну, а в виртуальном пространстве все это происходит, в этом смысле, гораздо быстрее, проще и, может быть, и сильнее. Все эти распренды и так далее, все это происходит в мгновение ока. А вернуть отношения, пусть это будет всего лишь виртуальные отношения, по ту сторону экрана человек всегда находился, в реальности вы его никогда не видели, тем не менее были какие-то отношения, общение и так далее, все это прерывается в мгновение ока, и сейчас это просто происходит лавинообразно.
Ну вот вы многодетный отец, и как вам кажется, как детей от этого всего уберечь, и как вообще объяснять им, что происходит? Потому что даже если не сажать детей перед телевизором, и даже если в их присутствии не смотреть телевизор, не слушать новости, а я думаю, что, к сожалению, многие родители это делают, они все равно что-то слышат, что-то видят, где-то в школе кто-то что-то сказал, вот родители при них разговаривают и так далее. Нужно ли специально с детьми разговаривать вот на тему происходящей информационной войны и всей текущей политической ситуации? Или наша задача просто держать их в какой-то вот резервации как можно дальше от этого всего?
Ну, это зависит от возраста и от того, насколько в нашей вообще власти силе держать их в какой-то резервации, если даже это и правильно. Но вот моему старшему сыну 10 лет, и 3 девчонки младше. Мы с девчонками о политике не говорим, вопросов таких практически не возникает. Не знаю, может, они жену спрашивают, старшая. Вот. Ну, сын, нельзя сказать, что по этим интересуется, но иногда какие-то разговоры вскользь заходят. Я не считаю нужным как-то особенно беречь детей от разговоров на эти темы. Я считаю необходимым уберечь их вот именно от этого языка ненависти, хотя я сам тут, вероятно, грешен, и от пропаганды. Если я узнаю, что в школе ведется пропаганда, если детям все это представляют в том свете, с которым я категорически не могу согласиться, значит, я своему сыну что-то буду разъяснять, ну, как я это понимаю. Ну, потому что это мой сын, и мне не хотелось бы, чтобы ну, пока, ну, в таком возрасте, чтобы он думал так, как вложили ему в уши в школе или где-то еще. Но здесь мы вновь возвращаемся в каком-то смысле к советским временам. Вот. А как-то специально заводить разговоры на эти темы, ну, наверное, нет необходимости. Ну, вот я поговорил сыну 10 лет, ну, мне кажется, в какой-то степени он способен все это воспринимать. И закрывать это от него, говорить, что, ну, вот, не твоего ума дело, нет, мне кажется, это было бы неправильно. Я помню, как вот мне было лет 12, наверное, уже, если не 13, вот. Ну, на самом деле, в политике я понимал в те времена довольно мало, это был, соответственно, 88-89 год, все эти там пленумы, съезды последние, партконференция перевалила через экватор перестройки, когда уже все как-то пошло под откос. Вот все эти съезды народных депутатов в 89 году, знаменитые «Борис, ты не прав». Ну и тогда я был, конечно, на стороне Ельцина, вот он такой вот демократ пламенный. А там все эти старики, вот, это что-то, конечно, ужасное и должно уйти куда-то с политической сцены. Вот я помню, под Новый год, что ли, мы сидели за столом, и что-то я, наслушавшись радио, ну и телевизора тогда, вдруг говорю, вот Лигачев-то сволочь. Папа на меня посмотрел и говорит, ты что тут болтаешь, не твоего ума дело. Ну и действительно, мои рассуждения и оценки были, в общем-то, не слишком глубокомысленными. Это надо признать. Но, тем не менее, я сейчас, может быть, не совсем так бы стал реагировать на аналогичные заявления собственного сына, если бы он что-нибудь такое изрек. Но, наверное, не стал бы его оборвать, попытался бы разобраться, откуда же у него какие-то там, как ему кажется, сложившиеся представления о жизни, политиках и политике.
немножечко уйдем от этой грустной темы информационной войны к более простым и вечным темам, уже вечным в наше время. Вот компьютерные игры. Вот у вас сын 10 лет, поэтому для вас тоже, наверное, актуально. Компьютерные игры, фильмы. Есть такое представление, и оно до сих пор бытует, что компьютерные игры, ну вот всякие стрелялки, не будем брать самые какие-то такие страшные игры, где там рекой прям постоянно льется кровь, какие-то натуралистичные, ну, просто стрелялки какие-то компьютерные, что они вот эту лишнюю подростковую агрессивную энергию, что они ее вот как-то позволяют увести в безопасное русло. А есть такое представление, что наоборот, в общем, как-то провоцируют агрессию. Вот как вы на это смотрите? Потому что для вас это, наверное, вот, педагогическая какая-то тоже проблема уже насущная при воспитании мальчика. В том числе и фильмы, не только компьютерные игры. Вот фильмы со всякими сценами насилия.
Да, но мы стараемся, хотя подозреваю, что не очень успешно как-то все это фильтровать. Вот у сына в этом году появился хоть... Я, в общем-то, был против планшет. Ну, вот, да, он, конечно, там и играет, и смотрит и фильмы. И нельзя сказать, что мы все это держим под жестким контролем, хотя стараемся. Вот. Ну, 10 лет это все-таки еще не совсем такой подростковый возраст. Вот. И, может быть, тут как раз это все не очень показательно. Я считаю, чем меньше всего этого будет, тем лучше. И даже не потому, что, ну, то есть я не говорю о каких-то вот именно таких кровавых играх, ну вот, ну, это безусловно быть не должно, ну, хотя бы просто потому, что чем дальше, тем больше мы и так проводим времени за компьютером, я так просто в нем, ну, как и многие-многие другие, и пишу, и читаю, и работаю, и фильмы смотрим, то есть он включен целый день, утром встал, кнопку нажал, вечером только и выключил. Вот, поэтому никак это положительно не сказывается ни на эмоциональной сфере, ни на зрении, ни на общем состоянии здоровья. Так что вот уже поэтому хотя бы детей в этом, я считаю, нужно, насколько возможно, жестко ограничивать. Не то чтобы совсем это изымать из их жизни, потому что это якобы какая-то дьявольская штука и так далее. Нет. Но... Здесь должны быть ограничения. Повторяю, сами мы в этом плане родители такие несовершенные, мягко говоря, и вот этот контроль осуществляем ненадлежащим образом, как я понимаю. А что касается, собственно, игр, знаете, вот как-то это, может быть, потому что я вот такой был православный юноша, как-то это все совершенно прошло мимо меня. А некоторые мои сверстники, а даже и постарше, как-то любят играть на какие-то игры, например, стратегии. Вот, наверное, что-то в этом есть. По крайней мере, когда об этом слышишь, возникает интерес всем этим заняться. Но я человек увлекающийся, вот, поэтому относительно себя, например, я просто боюсь, что это меня затянет и не будет ни сил, ни времени, ни на что другое. Ни на работу, ни на общение с теми же самыми детьми и так далее. Вот опять-таки здесь вот такой аскетический момент. Ну, нужно вот себя как-то ограничивать, просто чтобы в целях самосохранения. Вот. А что касается более каких-то обычных игр, там стрелялок и так далее, ну, нет, я не думаю, что от них таких относительно примитивных игр какой-то большой вред, но пользы-то тем более я не вижу. А вот с другой стороны, не знаю, можно ли это доказать, обосновать, но из общих соображений кажется, что вред здесь может быть вот какой. Может быть, это немножко несерьезно звучит, но в компьютерной игре жизнь ничего не стоит. Вот, и поэтому, ну, у тебя есть одна жизнь, две, три, сколько там надо, да, проиграл, в конце концов, игру перезапустил, ну, какую-то простенькую игру снова начал. Вот, и, наверное, как-то это все-таки откладывается, да.
Да, но вот когда взрослый человек играет, наверное, нет, потому что у взрослого человека это все сформировано уже, ощущение, да?
Ну да, да, да. А здесь, здесь вот как-то, ну это вопрос, конечно, к психологам, коим я не являюсь, но вот возможно, что это как-то влияет на восприятие ребенком реальности. Вот я иногда поворачиваю с Кутузовского проспекта на Третье кольцо, и там вот такой узкий тоннель, коридор, крутой поворот, и прямо едешь, и вот чувствуешь, что прямо как в компьютерной игре. Вот. Но я-то понимаю, что я-то, в общем-то, не в компьютерной игре, хотя иногда хочется там и перехачить, и покруче руль заложить, и скорость там побольше. Вот. Но все-таки как-то инстинкт самосохранения при этом не исчезает. А ребенок здесь может, ну как ребенок, вот 18 лет права получил, поехал. Он может здесь увидеть знакомую картинку, ну что, бац-бац, там об стенки туннеля, вроде ничего. Вот. Не знаю, может быть, это звучит немножко наивно и фантастично, но вот я бы не стал сбрасывать со счетов вот возможность такого рода влияния компьютерных игр.
А если говорить о воспитании мальчиков, и мы говорим сегодня об агрессии все-таки, вот хочется же, наверное, большинству родителей, чтобы дети агрессивными не росли. Но вместе с этим вроде бы хочется, чтобы умел постоять за себя. То есть тряпку тоже воспитать никому не хочется. Но вот не знаю, сейчас, возможно, времена изменились, и родители уже меньше об этом думают, именно о том, чтобы ребенок вырос не агрессивным. А я помню, вот 90-е годы, когда мы воспитывали своего старшего сына, у нас была такая установка одно время, и это было очень популярно, кстати, в то время, мы не покупали ему никакое игрушечное оружие. Я помню, это было очень как-то распространено, и где-то, по-моему, в Прибалтике даже вот была такая громкая акция, когда родители вместе с детьми сжигали где-то на площади вот игрушечное оружие. И, в общем, много было разговоров, и психологи говорили вот о роли вот этих вот игр детских, как они влияют на последующую жизнь, что, в общем, увеличивается вот эта вот агрессия потенциально в детях. Но потом, спустя буквально пару лет, мы уже убедились, что не будешь покупать пластмассовый там автомат, он сделает какой-нибудь автомат или ружье из какой-нибудь деревяшки и все равно будет, значит, в эту войнушку играть. И, видимо, это действительно неискоренимо. Вот как вам кажется, вот насколько это наивно, романтично воспитать ребенка совсем не агрессивным? А может быть, этого вообще не стоит делать, потому что опасно в нашем мире ребенку неагрессивному воспитываться. Он вырастет потом каким-то беспомощным, ранимым, уязвимым и так далее.
Ну, это возможно, да. Но опять-таки какой-то готовый рецепт дать не могу. Могу просто как бы рассказать немножко историю своей семьи. А вот мой прадед Борис Николаевич Рудоговский, он окончил кадетский корпус, артиллерийское училище, был офицером, вот, родился в 1782 году, вот в 28 лет женился в 10 году, насколько я знаю, вышел в отставку, ну а потом началась Первая мировая война, вот снова встал под ружье, принимал участие в военных действиях. На следующие, сколько получается, три, теперь уже почти четыре поколения, армии не видели. Мой дед был инвалид детства, 8 лет оглох, соответственно, там ни о какой армии речь не шла. Отец каким-то странным образом выявилась у него какая-то страшная болезнь, которая затем оказалась, что даже и близко не было. Получил белый билет, в армию не ходил. Со мной произошла аналогичная история. Какое-то заболевание сердца было выявлено. Может, оно и есть отчасти, но... Ну, по крайней мере, в армию не попал. Вот. Ну и сын, в общем-то, тоже как-то не проявляет никаких склонностей к армейской жизни, к военной карьере. Вот. Поэтому для нашей семьи, ну, вот довольно естественным является вот такой низкий уровень агрессии, ну вот не в бытовом смысле, конечно, но вот я имею в виду, что мы люди такие вот глубоко штатские и совсем не военные, хотя, разумеется, не чужды какого-то раздражения и гнева и тому подобное. Вот. Ну, а коли далеки от военной тематики, военной сферы, то ну, вот, надо признать, что, в общем-то, и никакие спортивными достижениями похвастаться не можем. Вот какие-то там секции и так далее. Наверное, это не очень хорошо. Мужчина, ну просто из самых общих соображений должен быть физически как-то крепок, подготовлен и так далее. Но даст ли это вот эта физическая подготовка, позволит ли она на самом деле отражать чью-то агрессию, постоять за себя? Ну, не уверен, что это так связано напрямую. А кроме того, сейчас другое время. В каком смысле? Вот, опять-таки, агрессия, да, как она проявляется? Она проявляется вербально, она проявляется в каких-то там неприязненных взглядах, может быть, и так далее. Но вот в обычной жизни, ну, по крайней мере, в Москве, вот в школе, где дети у меня учатся, там и так далее, ну, какого-то физического насилия, попросту говоря, драк, ну, вроде не приходилось слышать. В мое детство это было. Да, мы дрались, я, надо признать, не очень успешно. Вот, никакой романтики в этом я никогда не видел. Сам задирой не был. Вот, но это было до крови. Все это было частью моей школьной жизни. Сейчас это практически исключено. Ну, просто потому, что школа устроена по-другому. Дети совершенно не предоставлены самим себе. За ними всегда присмотр. Они всегда могут рассчитывать на внимание учителя, воспитателя. Я не могу сказать, что это однозначно хорошо. Вот. Да, вырастают, может быть, такие какие-то тепличные растения. Да, вероятно. Но вот, тем не менее, вот за свою школьную жизнь они практически не сталкивались с какой-то реальной агрессией, а вот такой с физическим каким-то насилием, побоями и так далее. Ну вот. Ну а если учесть то, что как там у нас по закону после 10 часов, что ли, подростки не должны появляться на улицах, да, вот, до 12 лет, не знаю, насколько это официально принято, но, насколько я понимаю, рекомендовано, дети не должны одни быть на улице, в какой бы то ни было время суток и так далее, то получается, что дети до довольно такого сознательного возраста, они находятся под опекой родителей, учителей и так далее. Ну, это несколько другая ситуация. Вот, вполне возможно, что затем они окажутся в иных условиях, вот, и окажутся к этим условиям неподготовленными. Ну, ко всему заранее не подготовишься, но вот сейчас ситуация такова.
Но христианин, как вам кажется, должен учить своих детей, ну, в особенности мальчиков, конечно, все-таки уметь постоять за себя? Вот я понимаю, что у вас, раз школа, в общем, такая, достаточно тепличных условиях, как вы сказали, существуют дети, что, возможно, еще не было такого случая, чтобы вам приходилось своему сыну объяснять, что вот ты должен не уступать, должен как-то уметь за себя постоять, должен не давать себя в обиду. Но вот если такие ситуации возникают, вот часто ведь православные родители, особенно новоначальные, бывает, что, особенно мамы, часто говорят, что нельзя давать сдачи, нельзя в ответ ничего делать. То есть ты должен терпеть, если ты вот христианин, верующий, ты должен все это вытерпеть. А есть папы, верующие, неверующие, которые придут и скажут, что нет, ты должен дать сдачи, ты не должен себя давать в обиду. Вот есть какая-то все-таки христианская традиция педагогики, как ребенку вот эти вещи объяснять, как отвечать на агрессию?
Говорить о христианских традициях воспитания, и каких бы то ни было традициях в нашей стране, мне кажется, крайне затруднительно. Все эти традиции, а точнее способы решения проблем, они формируются вот сейчас, и все это находится в таком крайне хаотичном состоянии. Мне кажется, здесь просто каждый принимает решение для себя, и эти решения могут меняться со старшим сыном так, а со следующими детьми, например, по-другому. Ну, как это обычно бывает, так от старших требуем больше, обычно, а младше, ну, как там сами пасутся, лишь бы посуду не били, из окна не обсовывались. Но, опять-таки, могу сказать, что наша семья, наш, я имею в виду, родители, я брат, когда я пошел в школу в первый класс, и до старших классов была не церковная, отец меня учил, хотя, повторяю, сам глубоко штатский человек, бьют, ты сдачи давай сильнее. Сдачи давай сильнее, тогда к тебе в следующий раз не полезут. Ну, во-первых, не всегда так получалось, прямо скажем, давать сильнее. Вот. Ну, во-вторых, теперь, конечно, я как-то стараюсь смотреть на это с христианской, так сказать, точки зрения. Опять-таки, не могу сказать, что есть какое-то готовое решение. Что касается физической способности себя защитить, то, ну, тут, как говорится, нет предела совершенству. А еще говорится, что против лома нет приема. Ты можешь быть накачан, но твой противник, соперник может быть просто старше на 5 лет. Или у него в руке окажется какая-нибудь там свинчатка или что-нибудь еще. Ну, вот, поэтому всего не предусмотришь. Но, безусловно, христианин должен, конечно, это очень удобное слово, но должен иметь, обладать стойкостью духа. Вот. Ну, может, тебя и побили, но вот ты должен как-то вести себя так, чтобы ты не смотрелся, несмотря на это, побежденным. Вот. Ну, может быть, это звучит чересчур абстрактно, но, повторяю, мне кажется, здесь главное то, что внутри. А большие мускулы, кулаки и так далее, ну, это далеко не всегда спасает. Вот. Ну, либо надо быть просто каким-то спецназовцем, десантником, чтобы в темном переулке голыми руками раскидать вооруженные банки. Ну, это исключительный случай, это речь не об обычных мальчиках. Ну, вот. А обычные мальчики должны вызывать уважение. Ну, вот, не знаю, вот опять-таки... Вряд ли я здесь могу быть каким-то примером. Вот. Я физически был плохо подготовлен, с ней не был подготовлен. Меня в школе бывало били. Ну, я дрался, сопротивлялся как мог, но, повторяю, не очень получалось. Но бывало потом, что те же самые наши фулюганы потом подходили. Вот я помню, просто я иду из школы по переулку домой, и вдруг они откуда-то там появляются 2-3 человека, ой, там, Людоговский, прозвище было Люда. Ой, Люда, прости нас, ну, ты на нас не сердись, ты на нас не дуйся. Ну, ладно, ладно. Вот, почему вот они так поступали? Ну, что-то, может, они такое во мне видели, что, несмотря на то, что я такой хлипкий и так далее, ну, вот, не знаю, может, какое-то внутреннее чувство собственного достоинства, может, что-то еще... Но это их надо спросить. Вот, такое бывало. Вот. А чтобы я побеждал в этих драках, ну, это бывало гораздо реже.
Вот я понимаю, что это, наверное, трудно очень сформулировать, но вот чтобы совсем уже нам закруглиться, все-таки каким должен быть ответ христианина на агрессию? Не знаю, насколько был верующим человеком замечательный поэт Юрий Левитанский. Наверное, все-таки в какой-то степени был верующим, хотя вряд ли воцерковленным. У него есть стихотворение «Иронический человек», и вот там у него есть такие строчки. Мне нравится... Иронический человек, он в сущности героический человек. Мне нравится иронический его взгляд на вещи, которые вас, извините, злят. То есть ирония, да, юмор – это одно из средств противодействия агрессии. Но не знаю, можно ли его отнести к христианским ответам на агрессию.
Нет, ну почему? Юмор и даже ирония во многих случаях, мне кажется, это выход, ну, по крайней мере, чем кулаками махать или ножом кого-то пырять, то уж лучше как-то словами все это решить. Вот. А кроме того, если говорить о христианстве, смирении и так далее, но есть еще и самоирония. Да? Вот тебя пытаются задеть как-то, оскорбить, как им кажется, ну, а ты в ответ что-то там такую шутку говоришь, отчасти соглашаешься. Ну вот, а почему нет? Может быть, это подействует, собьет с толку, может быть, они и сами засмеются, и как-то вся эта ситуация разрешится. Может быть, нет. Но тогда, наверное, христианин не должен быть какой-то тряпкой и грушей для битья. Но тогда он должен дать понять, что он такие отношения, высказывания и так далее считает недопустимыми. А что уже за этим последует? Ну, это зависит от ума человека, от его находчивости, да, что нужно сказать, или в конце концов, куда бежать, и такое бывает. Вот, от его физической подготовки, это тоже, разумеется. Вот, но ситуации могут быть самыми разными, и немалую роль, ну, для собственной физической, например, безопасности, да, ну просто, я повторяю, это ум и находчивость. Вот, я, например, знаю, что смекалкой не блистаю. Вот, кто-то более находчив, более умен, более остроумен в самом широком смысле этого слова, и сможет найти выход из какой-то трудной ситуации. А вот способны. Вот. Но, по крайней мере, люди, которые проявляют агрессию, должны, ну, не ответную агрессию ощущать, это неправильно для христианина, но они должны видеть в человеке какой-то внутренний стержень. Вот, что он это считает неправильным, недопустимым, что он готов к разговору, к диалогу, как говорят. Вот. Но вот такой способ общение, выяснение отношений для него неприемлемо. Мне кажется, вот такой подход был бы разумен с христианской точки зрения.